Взрыв создаст контрволну энергии. Дикуша не дал ему договорить, у него не было времени ни на анализ предложения, ни на благодарность за помощь. Аварийную волну, срочную связь с 7-й станцией. Только Богданов заметил внезапное волнение Станислава Томаха, который слышал весь разговор. «Ты что?» — негромко спросил Никита. «На Спас-7 сейчас сидит Филипп», — также тихо ответил Томах. Богданов еле слышно присвистнул. Антенны поймали еще один сигнал СОС, и Хрусталев накричал на помощника, перепутавшего в волнении каналы запроса-ответа. Филипп предложил было свою помощь, но его попросили убраться из зала и не мешать, и он с грустью признал всю нелепость своего положения. В который раз в тесноте Виома раскрылось знакомое Филиппу, по словам Томаха, пространство зала оперативного управления УАЗ. На переднем плане располагались ряды пультов. Над одним из них навис высокий человек в белой форме официала управления, с жестким, словно рубленным лицом и прищуренными глазами. Филипп не сразу узнал в нем одного из охотников, с которыми ему привелось познакомиться в лесу на берегу Западной Двины. Это был Владибор Дикушин. Хрусталев, видимо, ориентировался мгновенно. Он тут же заученно отрапортовал о принятых мерах, а также о количестве сигналов СОС, которые выловила станция, чем вызвал невольное оживление в группе спасателей всех рангов, стоявших за спиной Дикушина. «Прекрасно», — сказал начальник сектора сухо, не выказывая удивления при виде Филиппа. «Слушайте приказ. Экипажу немедленно покинуть станцию на резервном коге. Старшему смены обеспечить переориентировку командных цепей станции с тем, чтобы в нужный момент произошел направленный взрыв реактора. Все».
«Что?» — удивился Хрусталев. «Зачем?»
«Взрыв реактора создаст контрволну энергии», — пояснил Керри Йос, он стоял ближе всех к Виому. «Эта волна, по расчетам, ослабит плотность антипротонного пучка раз в 10-12».
«Понятно», — Хрусталев говорил с заминкой, словно ему что-то мешало. «И сколько времени в нашем распоряжении?»
«Около 20 минут. За этот срок надо составить программу координатору станции и эвакуировать персонал. Поспеши с эвакуацией. Кок у вас один? Есть еще орех». Орехом на жаргоне спасателей называлась капсула индивидуальной защиты, имеющая собственный двигатель. При необходимости в ней могли уместиться двое не слишком громоздких мужчин. «Отлично. Орех останется для того, кто покинет станцию последним». У Хрусталева вспотел лоб, хотя внешне он держался неплохо. «Тогда это для меня». Керри Йос убрался из Виома. Подошел Томах. «Возьми из бригады обслуживания любого БС-механика. Он переориентирует цепи по указке центра. Быстрее ли он? У нас почти нет времени. Уходи следом на орехе». Хрусталев потянулся к микрофону внутренней связи, но Филипп опередил его. «Не надо никого искать, я сделаю». Томах посмотрел на него из Виома странным взглядом. Филипп понял его по-своему. «Не беспокойся, Станислав, я справлюсь».
«Не сомневаюсь», — буркнул тот, отворачиваясь. «Командую эвакуацией», — с облегчением сказал Рафаэлю Хрусталев, и помощник, виновато разведя руками, исчез в люке. Дикушин коснулся нескольких клавиш сенсоров на панели селектора и негромко произнес. «Внимание! Экстренное сообщение всем ТФ-станциям опознавательной сети УАЗ. Кораблям в квадрат-векторе треугольника покинуть зону с немедленным отлетом в порты назначения. Правительству и Техническому совету Марса принять меры к эвакуации приграничных районов по вектору треугольника. К орбите приближается радиоактивное облако. Срок эвакуации 1,5 часа. Патрулю УАЗ приступить к монтажу поглощающего экрана. Ответ кодом. Конец». Дикушин повернулся к молчаливой группе спасателей. «Всех, кто не участвует в операции, прошу вернуться к исполнению непосредственных обязанностей. Вам, Савин, придется помочь отрядам эвакуации. Главное, не допустить паники. Это будет пострашнее самого взрыва, ясно?» Савин кивнул и исчез так быстро, словно растворился в воздухе. Исход событий теперь зависел от скорости выполнения операции и умения организовывать людей. Спасатели стали постепенно расходиться, остались только дежурные операторы, инженеры и диспетчеры командного комплекса. «А вам что здесь надо?» — заметил Дикушин Томаха и Богданова, пристроившихся в углу за первой линией пультов. «Безопасники мне пока не нужны». «На Спас-7 наш друг», — Станислав кивнул на ВИОМ связи со станцией. «Стажер отдела, мы подождем».
Дикушин шевельнул каменными желваками. «Этот, что согласился перемонтировать управление? Я думал, что он из экипажа спас. Каким образом он там оказался?» «Стажировка на терпение в обстановке сенсорной депривации». «Умники! Расхлебаем эту кашу, я с вас спрошу, почему вам вздумалось стажировать безопасника на спас?» Дикушин отвернулся к оператору. «Дайте мне прямую связь с ВКС». «Я уже в курсе», — сказал появившийся в зале видеопризрак заместителя председателя ВКС Числава Прошибила. Он вышел из объема передачи и пожал руку Дикушину. «Причины катастрофы неизвестны. Расследованием причин уже занимается отдел безопасности, но причина должна быть из рук вон. Космотрон был защищен от всех мыслимых случайностей». «Значит, не от всех», — Прошибил прижал губу пальцем. У него была странная манера при разговоре быстро и сильно жмуриться, словно от солнца, особенно в минуты волнения. Дикушин покосился на Томаха, подошедшего ближе. Панцирник Федотова заметил недалеко от эпицентра взрыва космотрона необычный обломок, похоже, старинный спутник или ракета. «Предполагаешь столкновение?» «Не знаю». «Жертвы?» 8 человек, космотрон», — угрюмо сказал Дикушин, отводя глаза, «и 5... Обсерватория «Полюс». Плюс 42 пропавших без вести. «Какая страшная цена!» — невольно прошептал Прошибил. «Какая цена!» «Пойду-ка приготовлю орех», — сказал Хрусталев, маявшийся от безделья. «Не возражаешь? Здесь я тебе не помощник». «Давай», — кивнул Филипп, залезая с головой во внутренности пульта с лазерной насадкой для перепайки БС-переходов.